Ви на хвилях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сьогодні в нашій програмі. Повідомляється, Всесвітня організація охорони здоров'я, від лихоманки Ебола у світі померли амаль 4,5 тисячі чоловік. Хвороба потрапила у США і Європу. Як від неї бороніться Білорусь? В Україні сьогодні вступив у дію закон об люстрації. Під закон потенційно трапляє каля мільйону державних службовців. Які вислови повинні зробити влади Білорусі з українських подіїв? Опитання у городні. Більш подробязно про гэта пазней у нашій програмі. Я нагадаю, що ви самі можете адказати на гэтае пытанне ці на любые іншыя, выказацца на конт падзеі у Беларусі і свеце. 266-39-52. Аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку. У Менску прайшоў форум былых палітзняволеных Беларусі, на якім абмеркавалі праграму барацьбы за вызваленне цяперашніх палітвязняў. Форум выказаў абурэнне словам прадстаўніцы Еўразвязу Майры Моры з заклікам падтрымаць Александра Лукашэнку, расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Уключиться у широкую кампанію солідарності з теперішніми політв'язнями заклікав білоруських громадян у форум былих політв'язнів, який збився 16 кастичника у Мєнську у штаб-кватери БНФ. Форум організували активісти громадської ініціативи «За волю», сябри об'єднання громадянської партії, архкомітету БХД, кампанії «Говори правду». З більш як 200 чоловік, які за часи Олександра Лукашенка отримали з правоохоронців статус політв'язнів, у форумі взяла удел приблизно 10-та частка. Організатори підкреслювали, важно, що підтримується огонь змагання за політв'язнів, які заграває тих, хто застається у турмах, а остатнім дає надію на хуткое спинення гэтай ганебної з'яви. Павло Северинець.
Мета нашого сьогоднішнього форуму – побудити у білорусов пам'ять про політв'язнів, які зараз у турмах, про тих, кого з нами нема, про зниклих, про загинулих. І дати білорусам зрозуміти, що політв'язням може стати кожен з нас. Зараз ми вольно ходимо по вулицях, але у будь-який момент ми можемо опинутися за кратами, втратити здоров'я або і життя.
Тепер у Білорусі, поводі правоохоронців, політв'язнями лічиться 7 чоловік. Це Миколай Статкевич, Едуард Лобов, Ігор Алінєвич, Миколай Дзідок, Євген Васькович, Артем Прокопенко і Василь Парфенков. Присуд Юрію Рубцову ще не уступив у силу, але удільники форуму погодилися, що Рубцова так само варто лічити політв'язням. Як і Андрея Бондаренко, відносно якого вирішено домагатися перегляду кримінальної справи. Так само далеку політв'язням, на думку удільників форуму, треба терміново додати громадських активістів Павла Виноградова, Максима Вінярського і Люда Брасвора, які стали ахвярами нової практики білоруського режиму – адвольних затриманняў і безпадставних арештаў у сувязі з певними політичними подіями. Павлу Вінградову міліціянти навпрост погражали лёсам зніклого Дмитра Завадського, а так само йому погражає примусове лечення від придуманого алкоголізму, нагадав батька Виноградова Юрій Виноградов. Поводле активісти «Говори правду» Андрія Дмитрова, акціям солідарності з політв'язнями не хапає масовості і тривалості.
Що робить власть? Вона один раз увидела, що прийшло багато, тоді Паша Виноградов зробив акцію, схватила людей, кого-то там знову на сутки, і потім прийшло два чоловіка. В чому Майдан оголосила? В тому, що коли людей побили, на наступний день прийшов, скільки там було, 200-500 тисяч. І це психологічний момент.
Удельники форуму перелічили форми мероприємства солідарності, які можливо робити навіть в умовах такої диктатури, як білоруська, і при явній пасивності значної частки насильства. Це листи солідарності політв'язням, концерти музиків, маратони по збору сродків на допомогу у тим ліку сім'ям політв'язнів. Історик Дмитрий Дрозд пропонував збирати усі документи, які тичаться політичних справ, і не обов'язково придадуться на будущих процесах над тими, хто відказаний за теперішні репресії, прогнозує былий політв'язень. Письменник Владимир Халіп, батько былой політзечки журналістки Ірини Халіп, настоює на відказності кожного білоруса за ситуацію з політв'язнями.
Є таке поняття, щоденний супротив. Люди в турмах сопротивляються щоденно. Люди при диких режимах сопротивляються щоденно. І треба, щоб кожний, хто може, що б там не було, робили кожен день, не чекаючи похвали, не чекаючи ніякої підтримки.
На форумі виступив перший дарадця представництва Еврозв'язу у Білорусі Рудольф Ришар, який прокоментував претензії на адрес керівниці представництва Еврозв'язу у Білорусі Майри Мори. І він потлумачив, що Майра Мора, коли удільничала у теледебатах, закликала білорусів підтримати Лукашенку у змаганні за мир в Україні. Щодо позиції Еврозв'язу відносно проблеми політв'язнів у Білорусі, то, поводле Рудольфа Ришара, вона залишається незмінною.
Позиція Європейського Союзу по вопросам політзаключених в отношении Білорусі не змінюється. Для нас це принципіальний вопрос в рамках наших отношений з Білорусі. Звісно, стараємося це вирішити. Як ви знаєте, є вот эта політика санкцій. Вона не змінилась. Зараз вот буде пересмотр цієї санкції, як годовий вот этот процес. Да? І будемо смотрити, як він йде, цей процес.
Більш про форум былих політв'язнів у Білорусі на нашому сайті у інтернеті.
Відкрий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляди відео.
Адрес свобода.org.
Чекаємо у гості.
Ми на хвалях Радіо Свобода. Падіння закону об люстрації в Україні потенційно трапляє каля мільйона державних службовців. Але приведе гэты закон, який уступив сьогодні у дзеянне до сапраўднага чышчэння ўлады, сказаць пакуль што цяжка. Про гэта ў інтерв'ю нашаму радыё заявіў украінскі палітолог Вадзім Карасёў.
Сёння ва Украіне ўступіў сілу закон аб ачышчэнні ўлады, больш вядомы як закон аб люстрацыі. Паводле закону, чыноўнікам, якія не менш як адзін год займалі кіроўныя пасады падчас прэзідэнцтва Віктара Януковіча, будзе забаронена займаць дзяржаўныя пасады на працягу 10 гадоў. Все без выключэння чыноўнікі і кіраўнікі дзяржаўных прадпрыемстваў павінны будуць прайсці люстрацыйную праверку, ад выніку якой будзе залежыць, ці змогуць яны працягнуць дзяржаўную службу. Паводле Вадзіма Карасёва, ва Украіне гэты закон успрымаецца неадназначна.
Это закон неуместен. Украина, ни Польша, ни Чехословакия на тот момент, когда был принят такой закон, ни страны Балтии, то другие поддерживают этот закон. Кстати говоря, без давления общества, без давления улицы, этот закон депутатами Верховной Рады не приняли. По крайней мере, этого состава, этого созыва. Но тем не менее, закон принят, хотя и в таком щадящем состоянии, поскольку из закона изъята норма, согласно которой под механизм очищения власти попадают и политики. Выборные политики не попадают под действие закона об очищении власти. Это значит, что те, кто будет избран в Верховную Раду Украины нового созыва, нам не очередных выборов, мэры городов, президент, даже если будут основания для применения к ним этого закона, тем не менее, под этот закон не попадают. В общем, народные депутаты так постраховались на всякий случай.
Политолог означает, что закон об иллюстрации тычется, перш за все, у тикачов с минулой улады, Виктора Януковича и ягоного осяроде, якія цяпер у Москве і наўрад ці з'явяцца ва Украіне, каб заняць дзяржаўныя пасады.
Но тем не менее, этот закон касается многих государственных чиновников, и прокуроры, министерство внутренних дел, министерство обороны и так далее, они все пройдут механизм очищения власти. В каждом министерстве предварительно будут созданы иллюстрационные такие комиссии, которые будут рассматривать дела отдельных чиновников, и если будут основания для их наказания, они будут уволены на государственную службу и будет запрещено заниматься государственной службой в течение ближайших 10 лет. Примерно это коснется около миллиона человек. Но это механизм имплементации такого этого закона достаточно сложный. Скорым он не будет, это растянется на 2-3 года.
Карасёў звертая увагу на адрозненні украинского закона об люстрации от аналогичных законов, якія прымаліся у краинах Центральной и Усходней Европы после аксамитных революций конца 80-х годов 20-го стагодзе.
Там все-таки необходимость люстрации аргументировалась идеологическими критериями. То есть она коснулась прежде всего тех, кто принадлежал коммунистическим партиям, был членами компартии, поскольку в той же Чехословакии, Польше, компартия рассматривалась как ведущая сила оккупационных режимов. В Украине сейчас люстрация или очищение власти не относится прежде всего к бывшим коммунистам или кагибистам. Это скорее такой закон носит антикоррупционный характер. Он будет очищать власть от коррупционеров скорее. Тут больше задействованы критерии не идеологические, а криминально коррупционные критерии или антикоррупционные критерии.
При этом Карасю не упэўнены, что закон об люстрации будет вельми эффективный и приведет до полной замены чиновенских кадров.
Я бы здесь не был большим оптимистом, потому что полгода назад был принят закон, еще на волне Майдана, вот первой волне Майдана, был принят закон об очищении судейской власти. Ну, в общем-то, по результатам действия этого закона примерно 90% судей вернулись на свои должности.
Говорил украинский политолог Вадим Карасёв. Какие высновы повинны сделать улады Беларуси из украинских подеев? На такое питание наши корреспонденты отказали люди на городенских улицах.
В школе начинать с молодежью работать, патриотически настраивать, не стесняться нашего прошлого.
Уровень жизни надо поднимать, чтобы всех работа была, чтобы зарплата нормальная, чтобы пенсия была не нищенская. От этого все идет, понимаете? Где-то у руля, на заводе там и прочее получают бешеные зарплаты. А простой народ, увы, пошел большой разрыв. Не взрыв, но что-то недовольство вырасти. Все на это обращают внимание. Ну, видно, Александру Григорьевичу таким способом легче власть держать. Начальство удовлетворено своим материальным положением.
Страна уже погибла, поэтому можно ничего не делать. Я имею в виду, что экономика уже убита. Кредитов столько набрали, что их выплатить, ну, почти нереально. Распродать всю страну, может быть, и выплатят. Россия нас не отпустит, так же, как она Украину не отпускала. Защищаться мы не можем. Украинцы что-то пытаются сделать, поэтому бесполезно. Лукашенко это пока что наилучший вариант, пускай самый плохой. У нас народ такой. Это люди на болоте реально, вот почитайте мне лишь. Люди на болоте. Это не Швейцария, где там каждый воин, каждый готов защищать.
Просто так бы Россия не забрала. То есть кто-то ее поддерживает на территории Украины. Если в Беларуси такого не будет, то все будет нормально. Возьмите Прибалтику, там же нет никаких ДНР.
Уроки, конечно, нужно извлекать из этого всего. Ситуация в Беларуси немножко отличается от ситуации на Украине, но должно учитываться мнение меньшинств. То есть если есть люди, которые придерживаются иной точки зрения в государственном устройстве, в каких-то других еще вещах, конечно же, нужно учитывать их мнение, несомненно.
Да у нас, я думаю, такого не будет никогда. Беларусы на это толерантны и больше они, конечно, их там все достали уже. Но я был просто на Украине до этих событий. То там намного хуже люди жили, чем мы. Голота там повсеместно была. Где-нибудь вглубь заедешь, не за что жить людям. Но, естественно, они поднялись. У нас нет еще такой ситуации, далеко не такая, что... И я думаю, белорусы, да, если вдруг что-то начнут делать, то их, я думаю, Янукович пассивно как-то, а нас, наверное, быстренько это придавят.
Меркаванне людзей у горадні, а я нагадаю, вы самі можаце выказацца на конт падзеі ў Беларусі і свеце 266-39-52. Аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку. Мы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. У Менску прошел форум былых политвязней в Беларуси. На им обмерковали программу борьбы за вызволение политвязней теперешних. Форум выказал обурение закликом представниц Евразвязу Майры Моры подтримать Александра Лукашенко. В Украине уступил день закон об люстрации. Под деяние закону потенциально потрапляя каля миллиона державных службовцев. Поводле Всесветной организации аховы здоровья, ад лихоманки Эбола в свете померли амаль 4,5 тысячи человек. И не в забаве погутрым про тое, як от смиротной хворобы боронится Беларусь. Лихоманка Эбола досягнула Европы, Злучаных Штатов и протягивая распавсюджаться у свете. Поводле Всесветной организации аховы здоровья, до конца тыдня колькость хворых повеличится до 9 тысяч человек. Померли уже амаль 4,5 тысячи. Галина Бакунчик про то, як у Беларуси рыхтуются змагаться с этой хворобой.
На гэтым тыдні галоўны дзяржаўны санітарны ўрач Ігар Гаеўскі сабраў журналістаў, перадусім дзяржаўных сродкаў масы інфармацыі, каб зрабіць заяву ад імя Міністэрства аховы здароўя адносна ліхаманкі Эболы. Гэта ці не першы выпадак за дзесяцігоддзя, калі высокі чыноўнік міністэрства публічна выказаўся на конт актуальнай праблемы. Звычайна, як гэта было падчас распаўсюду свінога грыпу, Міністэрства аховы здароўя замоўчвае праблему. У своей промове Игорь Хаевский головным чином заспокоивал и запевнивал громадян, что медики готовы справиться с Эболой в Беларуси, але не хавал имоверности проблем.
Некоторая вероятность есть, потому что наша страна находится в центре Европы, она не изолирована. Студенты из Нигерии, которые учатся в нашей стране, в самый такой момент наиболее вероятный. Мы не исключаем это. Поэтому каждый человек, приезжающий из этой страны, хотя бы с малейшими признаками заболевания, он немедленно на него обращает внимание, немедленно изолирует, госпитализирует. Потому что здесь страховки быть не может. Даже если это потом как бы не важно. Главное, чтобы не пропустить. У нас есть и документальное, и не только документальное подтверждение того, что система готова к встрече с данной проблемой. Но расслабляться мы не намерены. Поэтому в настоящий момент мы находимся в постоянной готовности, можно сказать, учебно-тренировочной фазе. Это и аэропорт, это и железнодорожный вокзал, это и различные другие территории, не только в городе Минске, но и по всей нашей стране.
Игорь Гаевский поведомил, что с травня до кастрычника у аэропорта Минску и у Витебску были изолированы 6 ингерийских студентов с подозрением на эболу, але позднее этот диагноз не подтвердился. По воде чиновника, тягом 21 дня, а стольки должится инкубационный период эболы, за африканскими студентами и громадянами, которые приехали с краину распосюда инфекции, так само проводится назирание. Колькость так званой группы рызыки у Беларуси главный санитарный врач не называл. Нигерийские студенты, передусім жыхары студентской вёски у Менску. Администрация гэта подтверждая, але нечто казать на тему эболы, які на все іншие темы отмовляется категорично. Говорит комендант одного из интернатов лингвистичного университета, якая не пожелала назвать своего имя.
Я интервью не даю и никакой информации не имею права давать. И, во-первых, вот эти ваши действия должны быть согласованы. Вы же должны это сами знать, что ничего не надо.
Директор студентской вёски с медичного университету поведомил, что учатся у ВНУ и живут в Менску студенты с 53 краин, але с Африки сёлета наименьшая колькость. На родиму на сёлетне-летние вакации выправлялися только 13. Поразмовлять с двумя нигерийками не удалось. Девчата те то сбоялися, те то сапраўды спешалися на занятки. Нешматсловной была и третья нигерийка. Охотной зато и размовляла девчина-студентка с Намибии и лекар Мухаммед Осман, які приехал в Менск, как запрошать будущих специалистов на працу у Судан.
Из Нигерии?
Да.
А скажите, есть у вас проблемы с этой болезнью эболы?
Да, был на умел, контроль. Но теперь уже месяц, а никто умирал от этого заболевания.
Вы давно были дома?
Да, где-то 2 года назад.
А теперь поехали бы, если была такая возможность?
Да, но у меня нет.
Из Намибии. У нас пока эбола не выявлена. Были дома, но никого не видели этот случай. Пока все здоровы, как в Африке. Время каникул.
Как вы здесь? Во время учебы ваши коллеги-студенты спрашивают вас об этом, беспокоятся. Как вам жить комфортно?
Хорошо жить, потому что если кто-то не спрашивает провокационный вопрос, я могу сама отвечать. Это болезнь. Любой человек может быть болеть. И сейчас, я думаю, они там сильно работают, чтобы выявлены вакцины. За миры они вместе работают, ученые, чтобы нашли вакцины.
Если бы вам была возможность поехать домой, теперь вот не побоялись бы выехать туда?
Я не рискирую.
Я с Судана. Судан – это северо-восток Африка, около река Нил. У нас нет эболы. Абсолютно нет.
Вы приехали как давно сюда?
Я только приехал. Только что, прямо.
В аэропорту вам какие-то, может, вопросы задавали относительно этой болезни? Или какой-то контроль был? Как вы себя чувствовали там вообще?
Ну, я чувствовал очень хорошо, очень приятно, относился очень прекрасно. Не потому что я из Африки, сразу нападает, кто, как и что. Но они относятся очень прекрасно, об этом я ничего не могу сказать, позитивно относятся. Не ко мне, а ко всем, которые приезжают из Африки и сюда. До сих пор пока, я дальше не знаю.
Как у вас в стране? Люди как-то осторожно относятся к тем, кто
приезжает?
Конечно,
конечно, очень осторожно, потому что когда была из Писка, bird flu раньше, тоже относились очень серьезно, а сейчас тоже, потому что очень-очень опасная инфекция и опасное заболевание, который угрожает всем миру.
Если вам сейчас поехать в эти страны,
страны?
В Северной Африке, где есть проблемы.
Я туда не поеду. Абсолютно нет. Но для работы и помог людям с удовольствием, но с осторожностью, как должно быть. Очень осторожно с этим заболеванием. Очень даже.
У отрозненья от лекара Судану, главный державный санитарный врач Беларуси Игорь Гаевский про журналистов закликал на ровном месте не створать проблему и не нагнетать напруженность. Бо в Беларуси подрыхтавана больше за 400 специалистов, которые готовы працевать с хворыми на эболу. У каждом районном центре есть инфекционные отделения с адмысловыми боксами для таких хворых. А экипированные бригады готовы выезжать до хворых с подозрениями на эболу у радиусе 25 километров. До лекаря необходимо звертаться при первых симптомах хворобы, кажет Игорь Гаевский.
Общее – это повышение температуры, боль в горле, это мышечная головная боль, общее недомогание. Если вдруг хоть малейшее малейшее подозрение, то бригада выйдет соответствующим образом экипированной. Они сразу надевают амуницию и подъезжают к этому пациенту, полностью одетые, как положено, в маске, в очках, в костюме. Можно даже, конечно, испугаться такой бригады скорой помощи, но тем не менее это действительно происходит, и это мы добиваемся, чтобы это было все так. Техническая оснащенность на сегодняшний день достаточная, но Министерство здравоохранения не стоит на месте. Мы сегодня прорабатываем вопрос о дополнительном оснащении более современным оборудованием. Сегодня вот здесь, непосредственно в повседневной жизни, у нас нет повода для таких беспокойств. А на ровном месте создавать проблему и нагнетать напряженность, я считаю, не надо.
Ці бояться Эбола жыхары Беларусі і ці давяраюць заявам высокіх чыноўнікаў, што медыкі здольны гарантаваць належную дапамогу ў выпадку небяспекі, цікаўлюся ў мінакоў на вуліцах Менску.
Ці баіцеся вы Эболы, ці верыце вы, што Міністэрства аховы здароўя зробіць усё магчымае, каб нас абараніць? Ці можа нас абараніць?
Я баюся, але ж у Беларусі чаму не было, так што мы спадзяемся, што гэта напасці тут таксама не будзе.
Як любой здравы чалавек, нужна баяцца гэтага заболевання, потому што против него сейчас даже еще нет прививки. Ну и я считаю, что она может попасть к нам в любую минуту в Беларуси, потому что наших много сограждан тоже ездят в эти страны запрещенные отдыхать. И от этого никто не застрахован.
Верите вы в то, что вот Министерство аховы здоровья зробит все, и может зробить все, как нас оборонить?
Ну, наверное, стараться они могут, но вы сами знаете, никто не застрахован ни от чего.
Я надеюсь, что они делают все возможное. Естественно, нельзя исключать такого, что, извините, мы не боги. Человек, в общем-то, имеет и промахи, и недостатки, и прочее, прочее. Но если так думать, то простите меня, это, вы знаете, это абсурд. Все уже абсурдные вопросы. Страх – это вообще у каждого вещь такая индивидуальная. Боитесь вы чего-то? Довольно такой философский вопрос. Боитесь чего-нибудь?
А мы сами себе, коли обороним, то ты все добро будем. Каждый сам себе. Чего бояться? Ну, кого бояться, лес не ходить.
На самом деле, я так не откажу, але с уликом того, что шмат международных студентов, которые пребывают в университет, так тяжко сказать. Улічваючы те, що це вірус, ніяких предсказань тут ніхто зробити не зможе.
Боїться? Чому?
А вже свиний гриб пережили, птушиний гриб пережили, і було переживемо. Нешто буде.
Вірус Ебола, чи просто Ебола – агульна назва для вірусу роду Еболареус, які викликають лихоманку вищейших приматів. Вірус Ебола був відкритий у 1976 році і з того часу став причиною нескольких серйозних епідемій. Вірус був винайдений у басейні ріки Ебола у Заїрі, що й дало йому назву. Узровень смяротнасці при захворванні, якої викликане вірусом, вельми високий, у некоторых випадках досягає 90%.
Розказувала Галина Бакунчик. А з моїм колегом Сергієм Обламейком, який сачив за ситуацією з лихоманкою Ебола у світі, ми обмеркували міжнародний аспект цієї хвороби. І перше моє питання було, яка реакція в світі на розповсюд вірусу?
У апошнія дні, Алексей, яна становіцца ўсё больш актыўнай і ўсё больш трывожнай. У США, Вялікабрытаніі, Францыі, Нямеччыне або Чэхіі заведзеныя самыя жорсткія захады кантролю ў аэрапортах і на чыгуначных вакзалах. Людзі кантралююцца, апытваюцца і ў выпадку падазрення ізалююцца. У Чэхіі для патрэбаў вірусолагаў выдзелены вайсковы бактэрыялагічны цэнтр у горадзе Тыхонін. Для барацьбы з ліхаманкай Эбола на тэрыторыі Злучаных Штатаў ствараюць медичні отряди хуткого реагування. Як заявив директор Центру по контролю і профілактиці захворювання Томас Фрід, їх можна буде за кілька годин перекинути у любую больницю на території країни, куди поступить пацієнт з вірусом. На цей момент відомо, що захворівши на Еболу друга медсестра, що опікувалася померлим техасцем Дунканом, уже з високою температурою літала з Далласу у Клівленд і назад. Тепер лікарі беруть під підозрення 130 американців, які з Юї ляцілі у самолюці. Фрід признав, що його служба недооцінила небезпеку епідемії. Америка накеровує у Африку 3 тисячі інженерів і військових медиків для будівництва шпіталі і навучання. Франція створює шпіталь у Африці. Навіть Куба досилає туди 300 лікарів.
Сергій, а ці є ось прояви паніки серед урадів світу?
Ні, Олексій. Покуль що уради, наадворот, демонструють упевненість у тим, що здолюють дати ради епідемії. Сьогодні президент США Барак Обама заявив, що обдимав і цілував медсестер, які контактували з хворими на лихоманку Ебола. Поводле слова у лідера Злучених Штатів, нема підставів для паніки. Середньостатистичний американець амаль не має шансів підхопити вірус. Разом з тим, Барак Обама означив, що успішка епідемії у Західній Африці уявляє погрозу для всієї сусвітньої супольності, і змагатися з нею треба так само разом. Поводле ягоних слов, з кожним днем хворіє все більше людей і все складає становіцца кантраляваць перамяшчэнне заражаных. Я нагадаю, што цяперашняя ўспышка эболы пачалася ў лютым сёлета ў Заходняй Афрыцы. На цяперашні момант ёй ахопленыя Сьерра-Леоне, Ліберія, Нігерія, Дэмакратычная Рэспубліка Конга і Сенегал. Выпадкі захворання таксама зафіксаваныя ў США і ў Еўропе. Паводле дадзеных Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, колькасць ахвяр на гэты дзень дасягнула 4477 чалавек.
Сергей, а якія прагнозы навукоўцаў наконт распаўсюду ліхаманкі?
У канцы верасня з'явіліся прагнозы, што да студзеня наступнага году толькі ў Заходняй Афрыцы могуць захварэць на ліхаманку Эбола ад 550 тысяч да 1 мільёна 400 тысяч чалавек. Нядаўна на сустрэчу кулярах Генеральнай Асамблеі ААН Барак Абама заклікаў сусветных лідараў павялічыць фронт краін супраць ліхаманкі, бо на кану стаяць, як ён сказаў, сотні тысяч людскіх жыццяў.
Сергей, ну і апошняе пытанне, наколькі вялікая імавернасць у чалавека, які захварэў на гэтую хваробу, ўсё ж такі выздаравіць?
Два амерыканскія лекары-місіянеры, якія сталі першымі амерыканцамі, што захварэлі на ліхаманку Эбола, ўжо выздаравілі. У США памёр толькі Эрік Томас Дункан, ад яго заразіліся дзве медсястры. Адной з іх ужо пералілі кроў чалавека, які таксама выздаравіў з антыцеламі. Насамрэч, супраць віруса Эбола лячэння няма, ёсць толькі так званае сімптаматычнае лячэнне, калі лекары рэагуюць на праявы хваробы і лечаць іх асобна. Вакцыны, пакуль што знаходзіцца ў стадыі распрацоўкі. Некаторыя эксперыментальныя вакцыны ўжо былі прымененыя ў Афрыцы, але вынікаў не далі. Лічыцца, што смяротнасць ад гэтага віруса вагаецца ад 53 да 90% у залежнасці ад тыпу віруса, бо пад гэтай назвай хаваецца цэлая іх група.
Сергей Бламейка расказваў пра сітуацыю з ліхаманкай Эбола ў свеце. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы, якія гучаць на нашых хвалях цягам гэтай гадзіны. У Мінску прайшоў форум былых палітзняволеных Беларусі, на якім абмеркавалі праграму барацьбы за вызваленне цяперашніх палітвязняў. Ва ўкраіне сёння ўступіў дзеянне закон аб люстрацыі. Пад закон патэнцыйна трапляе каля мільёну дзяржаўных службоўцаў. Паводле дадзеных сусветнай арганізацыі аховы здароўя, ад ліхаманкі Эбола ў свеце памерлі ўжо амаль 4,5 тысячы чалавек. У Бабруйску працаўнікі заводу Аграмаш заяўляюць, што іх змушаюць рабіць прышчэпкі ад грыпу. Калі яны адмаўляюцца, то ў паліклініцы не даюць даведак пра допуск на працу. Пасля закрыцця курсаў «Мова цікава» перад былымі наведнікамі гэтага моўнага шоу паўстае праблема выбару альтэрнатыўных заняткаў, дзе неакадэмічнай нязмушанай атмасферы можна вучыць з нуля ці ўдасканальваць беларускую мову. Кацярына Зайкоўская пагутарыла з каардынатарамі трох розных курсаў беларускай мовы і запыталася ў іх, наколькі палітызаваная іх аўдыторыя і таксама чым іх заняткі адрозніваюцца ад канкурэнтаў.
Што чацвер у Мінску ладзяцца курсы «Мова веда». Кожныя заняткі складаюцца з трох частак. Тэарэтычная частка прысвечаная гісторыі беларускай мовы, практычная частка прысвечаная пэўнай тэме, напрыклад, вандроўкі, кіно, эмоцыі, пачуцці і розныя іншыя. У межах практычнай часткі на курсы запрашаюцца госці, дзейнасць якіх звязаная з тэмай заняткаў. Інтэрактыўная частка – гэта камунікацыя ў гульнявой форме ці ў форме дыскусіі. Каардынатар курса «Мова веда» Алексей Шэйн кажа, што на курсы не ходзяць актывісты палітычных партыяў ці грамадскіх арганізацыяў, таму заняткі не палітызаваныя. Разам з тым Алексей Шэйн адзначае важнасць супадзення палітычных пазіцыяў у межах арганізатараў, якія робяць супольную справу.
Сярод тых людзей, якія ходзяць на «Мова веду», сябраў палітычных апазіцыйных структураў або грамадскіх структураў няма. Па тым, што гавораць людзі прынамсі пра сваю працу, то я так разумею, што людзі вельмі з розных абсалютна сфераў. Это там не только студенты, але великая колькасть есть программовцев, айтишников, великая колькасть людей, чамусьці асабліва со сферы будаўніцтва и там альбо со сферы финансов. Что тычыцца ситуации с курсом «Мова цікава», то я думаю, что проблема тут трохи у іншым. Калі заснавальники курсов заснавальніца курсаў мае там палітычныя нейкія погляды свае, то я не бачу праблемаў з гэтымі поглядамі праводзіць нейкія курсы, зноў жа, чаму б не праводзіць ёй з іншымі вядоўцамі. Праблема-то ў тым, што паспрабавалі зрабіць супольную справу людзі, якія маюць дыаметральна супрацьлеглае гледзішча. Не важна, што гэтыя людзі разам супольна рабілі, ці курсы мовы, ці курсы літаратуры, ці нейкія мастацкія выставы, ці проста бізнес нават праект. Я думаю, што проста так ці інакш бы на палітычнай глебе яны прызышліся. Тут не пытанне ў мове.
Кожную сераду арт-сядзіба запрашае на моўныя сустрэчы, дзе выкладчыкамі Вінцук Вячорка, Пётр Садоўскі, Зміцер Саўка і Лявон Баршчэўскі. Моўныя сустрэчы працягваюць традыцыі курсаў беларускай мовы, якія існуюць ужо больш за 30 гадоў, а пачаліся яшчэ ў часы беларускай майстроўні. Гэтыя курсы адбываліся ў залях і ў прыватных кватэрах, перыядычна ўзнаўляючыся пры ўсіх палітычных рэжымах. Моўныя сустрэчы ладзяцца не ў фармаце моўнага шоу, а ў выглядзе майстэрні, дзе выбітныя мовазнаўцы разам з людзьмі, якія ўжо цалкам ці часткова карыстаюцца беларускай мовай, разглядаюць складаныя пытанні вымаўлення, пісьма, граматыкі і словаўжывання. Мовазнаўца Вінцук Вячорка, які з'яўляецца галоўным вядучым моўных сустрэчаў, кажа, што той факт, што рознага кшталту курсы беларускай мовы наведваюць розныя паводле ідэалагічных перакананняў і прафесіяў людзі, не выключае таго, што ўсіх іх яднае разуменне неабходнасці незалежнасці Беларусі.
Мы робім курсы для тых людзей, якія рэальна карыстаюцца беларускай мовай у сваім штодзённым сямейным жыцці, у кантактах з чыноўнікамі, якія дамагаюцца беларускамоўных напісанняў сваіх імён у дакументах, якія спрабуюць перавесці справаводства ў сваіх фірмах, і такія таксама ёсць на беларускую мову. Безумоўна, думаю, усіх нас апрыёры яднае разуменне таго, што Беларусь павінна быць незалежнай. Большыня людзей, якія наведваюць іншыя моўныя шоу, заняткі і гэтак далей, таксама інтуітыўна альбо свядома гэта разумеюць. Мы можам быць самых розных палітычных поглядаў, там правыя, левыя, анархісты, там хто заўгодна, але тое, што Беларусь павінна быць Беларусью, гэта нас яднае.
Вінцук Вячорка таксама пракаментаваў канфлікт, які прывёў да закрыцця курсаў «Мова цікава», і адзначыў, што чаша цярпення грамадства перапоўнілася пасля выказвання Кацярыны Кібальчыч што да беларускіх заўзятараў на матчы «Украіна-Беларусь».
Калі нехта у такой, відавочна, палярнай сітуацыі, як расейска-украінская вайна, не проста займае нейкі бок, а з'яўляецца афіцэрам прапагандысцкай вайны Расейскай Федэрацыі супраць украінскага народу, то сказаць, што чалавек гэтага не разумее, не адчувае. Я думаю, што Кацярына ступіла нейкую рысу, калі зрабіла абразлівую заяву пра беларусаў, якія былі на барысаўскім стадыёне, якія выказвалі там пэўныя эмоцыі, тому що сярод тых беларусаў на тым стадыёне было немало тых людзей, якія хадзілі альбо могуць хадзіць на моўныя шоу, курсы і так далей.
Што панядзелак у Менску у галерэі «Уніскладовая» ладзяцца курсы «Мова на нова». Выкладчыкі гэтых курсаў Глеб Лабадзенка і Алеся Літвіноўская. Курсы таксама адбываюцца ў Віцебску, Горадні, Берасці, Магілёве, Бабруйску, Баранавічах і Маладэчна, а наведнікам выдаюцца студэнцкія білеты. Каардынатар курсаў, журналіст Глеб Лабадзенка, кажа, што «Мова на нова» падкрэслена не палітычны праект, што вельмі цэніцца наведнікамі курсаў.
Мы не ведаем пра перакананні нашых слухачоў, таму што не наша задача высвятляць гэтыя палітычныя перакананні. Кожны чалавек мае шмат бакоў сваёй асобы. Нас цікавіць у іхнай асобе той бок, што яны прыхільна ставяцца да беларушчыны. Гэта не філолагі і гісторыкі, вельмі шмат эканамістаў, банкіраў, аптэкараў, настаўнікаў, бібліятэкараў, судмедэксперт, лекары, бухгалтары, абсалютна звычайныя людзі. Па-за курсамі нікога з гэтых людзей я не ведаў раней. Паколькі мы прынцыпова абмяжоўваемся ад палітыкі, на курсах ніколі не гучаць ніякія палітычныя рэчы, там заявы і гэтых далей. Былі спробы, калі хтосьці там хацеў прарвацца з палітычных дзеячоў на курсы і там сцягам памахаць, але мы разумеем, што гэта тое, што можа нашкодзіць гэтай справе. Па-другое, мы калі праводзілі апытанкі людзей, нашых слухачоў, то адным з самых важных чыннікаў яны адзначылі, што раней яны думалі, што беларуская мова гэта мова апазіцыі. І яны сказалі, што мы цешымся, што мы тут якраз прыйшлі і сапраўды ніякай палітыкі на курсах няма.
Усе пералічаныя курсы беларускай мовы ладзяцца па розных днях тыдня, таму ва ўсіх жадаючых ёсць магчымасць наведваць некалькі з іх.
Больш інфармацыі пра гэтыя курсы, у тым ліку іх адрасы і мапы, можна пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Такім чынам, наш сайт можна чытаць і праз мабільныя прылады. Крыху более за 10 годов тому жыхары вёскі Хільчыцы Жыткавіцкага району збунтаваліся супраць своего збанкрутаванага калгасу «Шлях да камунізму». И все гуртом перайшли до своего земляка, мясцовага фермера Михаіла Шруба. Такое у найноўшай аграрнай практыцы краіны здарылася ўпершыню. Калгас далучыўся да фермера. Што з гэтага атрымалася? Рэпартаж з Турашчыны.
Каб адцурацца ад збанкрутаванага калгасу і далучыцца да фермера Шруба, вяскоўцы з Хільчыцаў мусілі вытрымаць ажно 5 агульных сходаў. Упіралася начальства ад райвыканкаму да міністэрства сельскай гаспадаркі. Супраціўляліся юрысты, даводзячы, што няма такой практыкі, каб калгасную маёмасць перадаваць прыватніку. Летне 2 гады пайшло ў фермера на суды грукання ва ўладныя дзверы, каб узаконіць волю аднавяскоўцаў. Рэгістраваць сваю гаспадарку з улікам рашэння землякоў. Згадвае вясковец Фёдар Белка, былы калгаснік, а цяпер, як сам кажа, малады пенсіянер, адказны ў фермера за выдачу працаўнікам 4 тонн бясплатнай бульбы.
Дайшло да такой цепі, што калхоз уже быў не то, што на лапатках, а ў яме з галавой, путь камунізму. І Бог даў нам Шруба Михайла Гройовича, і он нас спас. Вот, благодаря яму мы живём і працвітаем, неплохо живём. Моему вот разумению колгасы свое отжили. Все. Это даже и не обсуждается. Если все земли будут арендовать, там руководить ими вот такие, как Михаил Григорьевич, будет сельское хозяйство без дотаций от государства. У нас был бы, как ты сказал, современный коммунизм. Это стопудово.
Михаил Шруб вернулся на родную Туровщину не одразу. Мог после БДУ, який скончил с червоным дипломом, назавсёды застаться у столицы и надалей выкладать усю ту же политэкономию ці ўсясветную эканоміку. Пісаў бы сабе навуковыя трактаты, калекцыянуючы навуковыя ступені і званні. З ягоным светапоглядам і руплівасцю тое не стала б вялікай праблемай. Мог Міхаіл будаваць у Гомелі кар'еру партыйнага функцыянера, але на здзіўленне калегаў адмовіўся ад сакратарскай пасады. Міхаіла паклікала бацькаўшчына, родная земля. Мужыкоў у Хільчыцах, ды не толькі тут, выбілі двойчы ці нават тройчы. Ужо і не лічыш. Спачатку бальшавіцкія рэпрэсіі 30-х гадоў, а потым вайна. Міхаілу, сяляніну ад нараджэння, карцела сваім вяртаннем, як бы вярнуць на бацькоўскую зямлю гістарычную справядлівасць у дачыненні да сялянства, да свайго дзеда Якава Шруба, які, як і тысячы іншых вясковых рупліўцаў, быў адлучаны ад сваёй зямлі і згінуў ці то пад Мазыром у лесе, ці то на неабдымных прасторах Сибіры. Сам Міхаіл Рыгоравіч так кажа про свою спробу.
Вот этот эксперимент, который мы сами над собой поставили, там, если хотите, может быть, и государство поставило, показал, что эффективное производство возможно на селе. На нашей земле и в наших условиях, несмотря на многие скептические заявления и даже на вот явное противодействие. А если производство возможно, значит, оно может становиться и станет источником укрепления деревни, сохранения ее. По экономической своей сути мы приобрели их колхоз за сумму ее долгов, плюс добровольно взяли на себя обременения, связанные с обслуживанием колхозных пенсионеров, инвалидов, медицинских работников. Но это было абсолютно добровольно сделано. Никто нас к этому не обязывал, не побуждал.
А вот, как выглядают у лишбах экономичные выники эксперименту на Туровской земле.
Наше хозяйство за эти 11 лет от колхоза, который производил 600 тонн зерна, 30 тонн картофеля, стало хозяйством, которое производит 15 тысяч тонн овощей, 1000 тонн мяса, которое подготовило все, поставило скот, через 2-3 года будет производить 5-6 тысяч тонн молока, которое имеет свою торговую сеть, которое занимается туризмом и так далее, и так далее. То есть стало хозяйством, которое на 3% с лишним земли района производит от 15, до, в зависимости там, от года, до 30% объема сельхозвыручки района. Средняя зарплата у нас в хозяйстве, по-моему, до 680 долларов. Это среднемесячная зарплата, хотя многие специалисты получают, конечно, больше.
она может быть и 1000 долларов, и больше. Это индивидуальный подход. Но главное в этом индивидуальном подходе не то, что нравится, но не нравится. Это результат. Он получает за результат.
За 11 годов фермер створил саправды европейскую господарку. По технологиях, по обсталяванию. Я но наречу господарцы с Голланды, Франции, Дании, Чехии, Италии. Городнина фермера отгружается у гандлевую сетку краины, як на выставу. Уся чистюткая, расфасованная, у сетки, сеточки, пакеты и пакетики. Любой ваги, на любой густ. Альбо такий факт. Перш, чем побудовать свинокомплекс, Шруб объехал синеполову Европы, вывучаючи тамтейший опыт. Комплекс, працуя уже 6 годов, дает 1000 тонн свинины, а Шруб был им за этот час только 1 раз. Нема потребы, бо все параметры и показники фермер может в любой час поглядеть у своем мобильном телефоне. Головный ветеринарный лекар Сергей Яковец гэтак выказался про свою теперешнюю посаду у фермерской господарки.
Устраивает то, что здесь, можно так сказать, меня 5 лет учили в академии, да, то есть я могу здесь вот эти знания и реализовать. Делается так, как нас учили, вот так содержать, так кормить, так лечить, так профилактировать.
Специалисты у фермера живут первоважно в Турове, где утворилась уже обмысловая улица со службовых домов. Шруб лечит, что молодые семьи повинны жить у поселищах, где наибольш развитая социальная инфраструктура. Лепей самого специалиста возить за 7-10 километров на працу. Бо як бы там ни было, але у кожной вёсцы усе одно не побудуешь школу, бассейн, шпиталь, кавярню. У поселищах за разгалинованной социальной инфраструктурой Латвей жить и дорослым, и ихним детям. У Туров, до речи, вернулись, отучившись в Минску, и дети Михаила Шруба, дочка и сын. Дочка Александра працует теперь у каверни Будьма, побудованной батьком. Муж ее был помежник у фермерской господарцы. Сын Шруба им пнется наладить экологичный и историчный туризм. Зразумело, при подтримке батьки фермера. За 10 годов фермер оказал вязковцам разных социальных послуг на 1 000 000 долларов с лишним. У Турове побудованы лазня и набережная. И нияк нельга приватника уявлять таким, як у карикатурах за советским часом. Ён задоволенный лежит на мешках с грошима. Михаил Шруб.
Для меня деньги, если они есть, особенно те деньги, которые я могу направить не на производство, это способ выразить себя, способ что-то сделать. Мы не только занимаемся производством, мы пытаемся делать и те дела, о которых не принято громко говорить. Да. Мы делаем. Вообще сельский бизнес – это не только бизнес. Это образ жизни твой, твоей семьи, твоих односельчан. Ты здесь постоянно. Все тут связано, это с деревней. И это надо учитывать.
Говорил фермер Михаил Шруб. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. И нагадаю некоторые темы нашей программы. У Минску прошел форум былых политвязней в Беларуси. На им обмерковали программу борьбы за вызволение политвязней теперешних. В Украине от сегодня вступил в день закон об люстрации, под его трапляя каля 1 000 000 державных службовцев. Поводле Всесветной организации оховы здоровья, для хаманки Эбола в свете померли амаль 4,5 тысячи человек. У Бабруйску працовники заводу «Аграмаш» заявляют, что их змушают робить прищепки от грипу. Коли они отмовляются, то поликлиницы не дают доведок про допуск на працу. Але медики отмовляют факт примусового вакцинования. Андрей Белогубов разбирался в ситуации.
Як каже представник цехового комитета Владимир Шарбатых, со скаргами на примусовую вакцинацию он уже звертался у шерах виконавчих и медичных ведомств. У отказах поводле громадского инспектора працы говорится, что сгоду на пришепку от грипу наведник поликлиники мае давать доброхвотно. Коли отмовляется, то у амплиатурной карте повинна робиться отповедная познака. Владимир Шарбатых настоивает, что его и инших працовников примушают робить пришепки.
Людей, которые не хотят, чтобы им делали прививки, их довольно-таки много. Но просто они говорят, мы вам не поставим печать же допуска к работе, покуда вы не сделаете прививку. Я сам лично уже работаю 2-ю неделю без печати допуска к работе. Вакцина китайская. Людей настораживает, все китайское одноразовое. Говорят, это мое личное право, но вообще мы не хотим, чтобы нам в организм что-то вводили. Зачем оно нам?
Про промысловую вакцинацию твердит працовник заводу Андрей. И он зазначает, что прошел обовязковый профилактический огляд, але без прищепки от грипу яго не допускают до працы. На питание, что кепского он бачить у вакцинации, Андрей отказывая.
Потому
что не заставляют это делать, понимаете? Распоряжение нашего мэра. Он спрашивал у нас, хотим это делать. Сейчас вот к работе не допустят. Теперь не знаем, что делать. Даже хотя бы объяснили, что они будут нам колоть. Никто ничего не объяснял. Просто заставляют делать и все.
Еще одна працовница заводу Марина заявляет, что не хочет робить прищепку с причины ослабленного иммунитета. Кажет, что прошла медогляд, а заключение на допуск до працы не подписывают.
Несколько лет назад, сделав эту прививку себе и ребенку, мы проболели всю зиму. Для этого я отказываюсь. До 1 ноября мне необходимо пройти медицинскую комиссию. Вся причина неподписания мне заключения в том, что я отказываюсь от прививки. Все столкнулись в этот раз, проходя медицинскую комиссию, просто заставляли, не подписывали. И люди шли, сделали эту прививку, хотя они не хотели ее делать.
У поликлиницы номер 7 Бобруйску, якая обслуговывает працовников Агромашу, обвергают заявы про промысловую вакцинацию. Доводят, что есть категории людей, которые мают пройти эту процедуру по воле роду своей деятельности.
Никто никого не примушает. Каждому расхлумачивают обовязковость и необходимость данной процедуры. Китайская более бюджетная вакцина, она же дешевле. Естественно, они же не платят вообще. Бюджет закупил вакцину флювоксин тайскую. Если человек хочет привиться, то есть вакцина и французская, и Нидерланды, и России. За грош.
Позицию администрации предприемства у питания примусовой, как кажут працовники вакцинации, высветлить не удалось. Там подтвердили, что с такой проблемой нібыта разбирались, але супрацовника, який займался этим, заспеть на працовном месте не выпало. Поводле Владимира Шарбатых, у приватных гутарках медики спосылаются на распоряжение Бобруйского гарвыканкаму, у яким говорится, что людей повинны накировывать на прищепки.
Они пользуются вот этим именно распоряжением, как законом. Хотя распоряжение это не закон, и люди это понимают. Вакцину эту закупил город, но им надо ее израсходовать. Делав прививку, они думают, что болеть никто не будет.
Старшиня комиссии по ахове здоровья Палаты працаўнікоў Александр Цацуха сказал нашему радио, что прищепки китайской вытворчасці якасныя.
Насильно заставить никого не могут. А если особенно есть медицинские противопоказания, такой вариант тоже существует, понятно, что никто заставлять человека не будет. Другой вопрос, что есть определенные, ну скажем, условия работы, когда человек работает в определенных коллективах или там так далее, когда в принципе обязательно должно быть вакцинирование, ввиду того, что он может, этот человек, заболев, нанести вред, ну скажем так, с теми, с кем он работает. Профессиональные моменты, это прежде всего иметь к медицинским работникам, видим, к работникам сферы образования тоже это имеет отношение. Но, опять же, это очень большой, так сказать, перечень.
Больше про вакцинацию от гриппу на нашем сайте свобода.орг. А зараз урывок с передачи «Кафе Европа». Гостем был Витаутас Ландсбергес, первый керовник незалежной Литвы на початку 90-х.
Добрый день, витаю вас Ян Максимук и запрошаю у кафе Европа. Сегодняшний наш суразмовца Витаутас Ландсбергес, ведомый литовский политик, який стоял ля вытокова обновления незалежности Литвы у конце 1980-х и початку 1990-х годов минулого стагоддзя. На этом тыдні ему исполняется 82 годы. Витаутас Ландсбергес – музыказнаўца по адукации и профессии, який написал шэраг книгов по истории литовской музыки, у приватности про выдатного литовского композитора Николаяса Чурлёніса. Але для ширейшей публики он перш за все является политиком и публичной особой у жыцці Литвы. С политиками теперь наогул говорят про Россию и войну во Украине. Мы не выключение. Первое питание спадару Ландсбергесу было поставлено во умовным ладе. Ці могли Европейский Звяз и США сделать некие кроки за опошние годы, каб продухилить теперешнюю ситуацию, аннексию Крыму и войну на усходе Украины?
Гэта было цяжка прадказаць і прадухіліць. Вядома ж, гэта неверагодны і нечаканы крок – вайсковая акупацыя часткі суседняй дзяржавы. Такога ў Еўропе не здаралася дзесяцігоддзямі. Недзе ў Афрыцы ці ў Азіі такое было магчымым, але не ў Еўропе. Цяпер мы бачым, што такое можа здарыцца і ў Еўропе. Заходнія дэмакратыі сапраўды не падрыхтаваныя на гэта рэагаваць, але цяпер яны абдумаюць сітуацыю і заклапочаныя. Вядома ж, яны не могуць рэагаваць хутка і зладжана, не могуць праявіць еднасць.
Агульным было только то, что они повинны неяк отреагировать, каб спынить Россию и каб поуплывать на Россию. Але не было згоды, як это робить и якими сродками. В неким сенсе это нагадывало вядомую байку Крылова.
The fairy tale of Крылов.
А теперь, после аннексии Крыму и кровопролития на Донбассе, те у разве здолев выпрацовать некую адекватную политику в отказ на выклики России?
Of course not adequate.
Вядома ж, яна неадэкватная. Гэта мы можам сказаць як назіральнікі. Мы не маем такого уплыву, каб змяніць палітыку Евразвязу, палітыку заходніх дэмакратыяў, нават палітыку НАТО, каб яны зрабілі тыя ці іншыя крокі. Мы маем уласную пазіцыю, якую адкрыта агучваем, не баючыся выказацца, але мы не вельмі уплывовыя, не можам памяняць пазіцыю буйнейшых дзяржаў, калі ў іх ёсць іншыя інтарэсы, разуменне адказнасці і гэтак далей. Таму мы крытычныя, як і мае быць, але калі паглядзець на гэта з іншага боку, дык магло б быць нават горш. Захад пакуль не здаецца цалкам.
Is not capitulating yet completely.
Цалкам інтэрв'ю з Вітасам Ландсбергісам можна пачытаць на нашым сайце свабода.орг. Нядаўна ў Менскім расійскім драматычным тэатры прайшла прэм'ера п'есы «Пясняр», галоўны герой якой Уладзімір Мулявін. І ў перадачы «Вольная студыя» Міхась Скобла пагутарыў з аўтарам п'есы, драматургам Васілём Дранько-Масіком. Прапануем вашай увазе урывак з перадачы.
Василь, я віншую тебе з прем'єрою, з таким ярким дебютом на білоруській сцені. Скажи, чи сам ти задоволений ось сценічним уособленням своєї п'єси, чи фантазії для друку, як ти сам визначив жанри свого твору?
Дякую великі за віншування. Ну, безумовно, так, для мене це велика подія, тому що це дебют мой як драматурга на великій сцені, ось сцені руського театру. Матрималася, мені здається, ярка, неоднозначна реч, де гармонічно сполучає і музика, і пластика, і діяння. Речі у шмат, чим, я думаю, буде і спречне, що так само добре.
Тягом усієї п'єси іде змагання за пісняра поміж білоруськими поетами і ідейними особами, які названі у п'єсі «Чорний» і «Шерий». Для читача і для глядача, я думаю, відавочно, кого вони увасабляють. Василь, тоє, що здарилося з піснярами, я маю на увазі, відбулося фактично їх знищення, це винік того змагання, яке тобою описано?
Ну, як сказати, знищення пісняров. Пісняри, быццам бы, зараз ёсць, і не один колектив, їх штук там 15-20, хоча після Мулявіна треба було б, каб вони вже спинили своє існування, бо це вже не пісняри. Це може бути все, що завгодно, але не пісняри, так? Змагання, ну це ж, це просто вічна тема у мистецтві, що ёсць некий чорний представник, хтось думає, що це представник там некої владної структури, хтось думає, що це некий твій внутрішній демон, так? Некий Мефістофель. Це вічна тема, Мефістофель і Фауста, так? І тут просто я цю тему увёл, і тут якраз уравнюю тим, що він хоче, каб все його покинули у покой. І гэты чорний, а може то просто доктор.
Ну, доктор всіх... допытаў не праводзіць.
Доктор допытаў не праводзіць, але зноў жа, магчыма, это ўсё ў свядомасці пісняра. Так, это таксама просто у нашай ментальнасці ёсць, таму я эту штуку увёў.
Спектакль ідзе на дзвюх мовах.
Так.
Ці нават на трох, калі браць пад увагу трачанку. Вось гэтае разнамоўе яшчэ больш палярызуе тыя сілы, якія дзейнічаюць у п'есе. Дарэчы, гэты прыём вельмі ўдала выкарыстаны Купалам у тутэйшы.
Так, так. Тут один момент. Гэта так. Гэта момент некай выразнасці, безумоўна. Гэта, скажем так, не наша родная мова руская, так? Это мова, якая прыйшла да нас тым ці іншым спосабам, так? Мы ведаем якім. І гэта момент яшчэ тых слаўных традыцый, калі ў нас заўсёды чорт размаўляў па-руску, а нашы героі, мужыкі і гэтак далей размаўлялі па-беларуску. Вось гэта яшчэ з часоў там батлейкі і гэтак далей.
Васіль, нядаўна на радзіме Мулявіна у Екатерынбургу быў адкрыты помнік Мулявіну. У Менску такого помніка няма. Что чорные і шэры працягваюць дзейнічаць.
У кожным з нас, у той ці іншай ступені, сіць ты чорныя і шэры, а чорныя і шэры это што? Это не любоў унутраная да сваёй культуры, так? Нават не тут не любоў, некая абыякавасць. А калі ёсць та абыякавасць у нас, то і няма помніка.
У тваёй п'есе ёсць як бы неназваная дзейная асоба, яна гэта Беларусь. Ці была выкананая да канца вось гэтая місія песняра?
Нават калі Мулявін ужо б напісаў бы адну ту перапёлачку, адну песню, я бы сказал, что он все выканул.
И цалком вольную студию можно послухать и почитать на нашем сайте свобода.орг. А при конце годины, как завсёды, рок по вакациях и сегодня гучить народная песня «Лузи у Лузи» в выканании гурту «Юрья».